Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Баку и Ереван не соблюдают договоренности о перемирии. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской республики сообщила, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли города Мартуни, Мартакерт и Аскеран. Они наносят удары и из РСЗО «Град» и «Смерч», говорится в сообщении. В результате обстрелов в Мартуни загорелся жилой дом. На месте работают пожарные. Минобороны Армении также подтвердила, что азербайджанские войска заняли Губалды.
Да, и известно, что Минобороны Азербайджана проинформировала о том, что вооруженные силы Армении обстреляли из реактивной системы залпового огня «Смерч» город Тертер, который находится возле зоны боевых действий в Карабахе. Да, как ты правильно отметил, что сейчас только что пришло на ленту информагентства сообщение, что Минобороны Армении подтвердило занятие азербайджанскими вооруженных сил города Кубатлы. О стратегическом значении этого населенного пункта мы спросим чуть позже эксперта. Напомню, что ранее министры иностранных дел Армении и Азербайджана провели встречу с заместителем американского госсекретаря Стивеном Биганом, по итогам которой было объявлено о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня вступил, или, наверное, правильнее было сказать, должен был вступить в силу 26 октября, то есть сегодня
уже
в 7
третий
часов
по, счету,
по Москве.
Кстати.
Да, третье перемирие, и оно сорвано.
На линии генерального директора Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Анатольевич, ну, я понимаю, что военную обстановку крайне тяжело сейчас оценивать, потому что разнятся сведения. Естественно, каждая сторона пытается приписать себе больше, чем на самом деле она сумела добиться. Это война, так всегда происходит. И тем не менее, вот на ваш взгляд, стратегическое преимущество сейчас на стороне Нагорного Карабаха и стоящей за ним Армении или же Баку?
Слушайте, ну что тут сложного в комментарии ситуации в Нагорном Карабахе и территории, которые контролировала еще Армения недавно. Азербайджан – наступающая страна. Почему мы все время не говорим об этом? Все время Армения и Азербайджан срывают переговоры, значит, обстреливают друг друга и так далее. И есть наступающая страна – это Азербайджан. Сейчас это, ну, абсолютно очевидно всем. Да? Азербайджан, который начал это как бы военное действие, постепенно продвигается в сторону Степанакерта, с разных сторон, но прежде всего с юга, поскольку это все-таки предгорье, предгорье постепенно занимает. Естественно, скорость продвижения немножко замедляется в последнее время. Почему? Потому что вооруженные силы Азербайджана подошли к гористой местности. Вот. Ну, получается, в любом случае, некоторое такое кольцо сейчас уже формируется вокруг Нагорного Карабаха. Естественно, азербайджанские военные устремлены в сторону Балчинского коридора, чтобы перерезать единственную дорогу жизни. Дорогу, которая связывает Армению с Нагорным Карабахом. Поэтому, ну, абсолютно прозрачная ситуация. Армяне на эту тему мало что говорят, потому что, конечно, они отступают.
Ну, как не говорят. Вот Никол Пашинян сегодня в Фейсбуке заявил, что Баку стремится не к решению карабахского вопроса, а к капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Нет, ну, эти цели заявлены, собственно говоря, совершенно открыто. Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, а вот есть ли у вас сведения какие-то о том, насколько военным образом Турция людьми своими участвует в этих боевых действиях? Потому что информации много о том, что спецназ турецкий там воюет. Так ли это? Можете подтвердить, опровергнуть или какие-то данные другие у вас, может быть, есть?
Ну, слушайте, достаточно много подтверждений прямых того, что Турция активно участвует. Вот для этого не обязательно посылать войска в зону конфликта. Во-первых, даже если там не замечен спецназ турецкий, ну, то есть нет точных сведений, мы знаем, что участвуют боевики, да, арабские террористы, которые через чью территорию туда приходят. Я вряд ли сомневаюсь, что через иранскую. Это во-первых. Во-вторых, кто осуществляет поставки основные сегодня вооружений в Азербайджан, в особенности беспилотников, которые решают как раз, ну, как бы исход, да, сражений.
Байрактар, по-моему, как-то так он называется.
Да, да, дальше самолет-разведчики турецкие, которые летают не только уже над Карабахом и над оккупированной территорией, но и над Арменией, и даже на 102-й базой российской военной в Гюмри. То есть таких, как бы, подтверждений огромное количество. Поэтому, конечно, мы делаем вид, что Турция готова участвовать, но пока еще не участвует, потому что признание этого факта означает, что Россия должна перейти к каким-то активным действиям. Но, естественно, пока вот в руководстве России нет по этому поводу уверенности, что нужно к этим действиям переходить. Хотя военные начинают активизироваться, наши российские. Например, последние сведения от той же армянской стороны. Я не знаю, насколько они точные, что небольшое подразделение российское, ну, российских миротворцев, по сути дела, которые, не скрываясь, вывешивают свой флаг. В районе Лачина там они выставили свой полевой лагерь. Но это как раз некая такая заявка о том, что для нас этот Лачинский коридор тоже имеет значение, в том смысле, что ну, Россия как бы против того, чтобы была блокада.
А скажите, пожалуйста, Владимир Анатольевич, на ваш взгляд, программа минимума для Баку какова? Достаточно ли будет, как там заявляют, освобождение вот этих 7 районов, приграничных с Нагорным Карабахом, или нужен весь Карабах, включая Степанакерт?
Ну, весь Карабах захватить не получится. Как раз все закончится, ну, скажем так, смена тактики произойдет тогда, когда азербайджанская сторона упрется, они сейчас уже начинают упираться в предгорье, точнее, в горы, да, где начнется активное сопротивление армянской стороны. Но в любом случае, на этом этапе, конечно, азербайджанская сторона будет постоянно говорить о том, что она готова к переговорам. Ну, естественно, в своих условиях, поскольку они значительную часть территории займут, несколько районов, вот этих южных, ну, 3 района, как минимум. Ну, может быть, на севере еще небольшие приобретения. Вот. И поэтому будут вот эти вот... То есть, собственно, тогда и пойдет разговор о каких-то возможных переговорах. То, что сегодня мы все время говорим, миротворческий процесс, поехали в Штаты и так далее, ну, все это смешно. То есть, это отвлечение внимания, вот, ну, допустим, для Азербайджана от операции, вот, и тень на плетение, условно говоря. А для Армении это некая такая, ну, имею в виду для руководства Пашиняна, попытка все-таки, как они считают, видимо, не попасть в зависимость от России и пытаться найти какие-то другие варианты помощи, помощи Запада, да, что, может быть, они помогут и Армении противостоять. Вот. Ну, поэтому я думаю, что примерно еще недели полторы-две, после чего вот все это противостояние перейдет в фазу такой вялотекущего примерно, ну, скажем так, остановки линии фронта, после чего, конечно, все силы будут склонять обе стороны к переговорам. Но, конечно, позиция Азербайджана для этих переговоров будет гораздо сильнее.
Вот смотрите, какое сообщение любопытное поступило. В Баку заявили, что Ереван не ответил на запросы по освобождению военнопленных. И, видимо, тогда же, да, как вы говорите, через, соответственно, полторы-две недели будет решаться именно этот вопрос, да?
Ну, в том числе, в том числе. Сейчас Еревану просто не до этого. Я думаю, что есть определенная дезорганизация в войсках, и поэтому там... вряд ли они контролируют ситуацию, где и какие пленные находятся.
Тем более, что когда обмен пленными происходит, то обычно уже некий режим перемирия все-таки действует.
Ну, естественно, да. То есть сейчас чего это невозможно. Сейчас то есть линия фронта растянута, войска дезорганизованы, то есть Армения отдельными группами воюет в основном. Поэтому где какие пленные, непонятно. Естественно, вообще не до этого.
Еще вот один вопрос по Ирану, с вашего позволения. Много в социальных сетях видео о том, что перемещается иранская военная техника туда, к границам Азербайджана, Армении, в общем, к зоне конфликта, да, конфликтующих сторон, так назовем, более общо. Скажите, пожалуйста, вот все-таки Иран, он будет потенциально принимать участие, скажем, в спасении Армении или Нагорного Карабаха, если уже азербайджанские войска совсем будут прижимать? Или это просто защита своей территории, позиция такая нейтральная, более-менее Тегераном будет дальше соблюдаться?
Ну, Тегераном будет соблюдаться нейтральная позиция. Естественно, они участвовать не будут. Они прекрасно понимают, что вот эта война, которая развязана Турцией, по сути дела, и ее кураторами, не столько против Армении, сколько против России, частично Ирана. Вот, но все подоплеки этой войны, как бы она, с одной стороны, непонятна, с другой стороны... Все же прекрасно понимают, политики во всем мире, в Иране тоже, что 4 ноября ситуация может кардинально измениться в ту или другую сторону, поскольку закончится выбор в Соединенных Штатах Америки и активизируются либо те, либо другие силы. Естественно, политика Эрдогана изменится вот в ту или иную сторону, поэтому сейчас дергаться бессмысленно. Это по отношению к Ирану справедливо и по отношению к России тоже. У нас тоже ждут события через полторы недели, которое случится, вот это главное геополитическое событие года.
Совершенно справедливо. У нас еще одна тема после небольшой паузы.
Радио «Спутник».
Берлин в курсе инициативы президента России Владимира Путина отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявили в МИД ФРГ. По словам представителя ведомства Андреа Засса, подобные призывы Москвы к странам НАТО не новы. Она отметила, что Россия многократно объявляла о подобном моратории. При этом в прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал эти высказывания незаслуживающими доверия, добавила Засса. Владимир Анатольевич, такое заявление Берлина достаточно, жесткое, наверное, да, достаточно недружелюбное. Оно, в общем-то, укладывается же в контекст нынешних отношений Москвы и Германии. Или чем-то странным вам кажется?
Безусловно, укладывается. Но только это не позиция Германии. Дело в том, что...
Позиция США, это, видимо, да, вы намекаете?
Конечно, потому что все, что касается стратегических вооружений в Европе, будь то РСМД или какие-то еще вооружения стратегического характера, соответственно, все, что связано с ракетными вооружениями, это прерогатива НАТО и США в первую очередь. Поэтому мы вот сейчас по делу Навального уже увидели прекрасно, кто вертит, да, даже немецкие спецслужбы вертят, британские и американские спецслужбы. Поэтому это вопрос, это не компетенция вообще германского руководства. И по-другому они ответить не могли. Но это не значит, что позиция Германии, руководство Германии, она вот 100% русофобская. Сейчас понятно, что очень многое вертится вокруг Северного потока. Mm-hmm. Вот, и в этом смысле этот проект для руководства Германии приоритет. Вот. И все прекрасно понимают, что стратегические вооружения, да, это не вопрос взаимоотношений России и Германии. Это вопрос взаимоотношений России и Соединенных Штатов Америки.
А «Северный поток-2» вы упомянули, там же все-таки пакет за пакетом американцы вводят санкции против европейских компаний. Как вы считаете, вроде бы Берлин говорит, что будем завершать, но тем не менее столько сложностей, что уже сомнения же возникают по поводу
Тем не менее завершения. Берлин потихонечку продвигает, то есть, по крайней мере, он стремится к компромиссу. То есть, чтобы и завершить проект «Северный поток-2» с одной стороны, и с другой стороны, с американцами заключили соглашение, дали им возможность построить предприятие по сжиженному газу, чтобы принимать и от американцев газ. То есть это вот линия Германии на то, чтобы доить как бы двух коровок, и американскую, и российскую, и все-таки позиция компромисса. Угу. Вот. А то, что, конечно, мешает нам достроить Северный поток и немцам, это как бы американская сторона, совершенно очевидно. Вот. Но это тут разница в интересах, она, в общем, видна между американским истеблишментом и германским.
А вот сегодняшнее заявление относительно РСМД, которое сделал Владимир Путин, суть, в общем, такова, что Россия предлагает странам НАТО самим и на паритетной основе определять будущее своей архитектуры безопасности. Это заявление Путина каким-то образом будет усвоено, так сказать, Североатлантическим блоком?
Услышано, да.
Усвоено и услышано.
И будет ли реакция, действительно? Какая-то реакция?
Никакой реакции не будет. Я же говорю, то есть пока ситуация не изменилась кардинально, имеется в виду после выборов в Соединенных Штатах Америки, пока гегемон не принял решение по поводу нового совершенно отношения к НАТО, например, да, ничего меняться не будет. То есть это же бизнес вообще НАТО и вооружение, и продвижение в сторону России, это все бизнес. А то, что российская сторона постоянно демонстрирует стремление к миру, к миротворческому процессу, это как бы понятно. Сегодня по РСМД через пару месяцев снова поднимется вопрос об СНВ-3. Это как бы российская позиция, она тут понятна, и наша сторона прекрасно понимает, что наши все инициативы будут безответными.
А когда дойдут руки у Байдена в случае его победы, да, вот этих вопросов? Я просто не представляю. Там же масса других будет дел у него, если он будет осваиваться.
Максимум только на второй год,
кабинете,
да? Дойдут руки.
Слушайте, Байдену это не его повестка дня.
Да.
Продлевать СНВ-3, что-то думать о РСМД. Байден это коррумпированный политик 100%, который привязан к всяким коммерческим структурам, которые наживаются, в том числе и на продаже вооружений, на информационной войне, на чем угодно. Поэтому Байден это обычно будет марионетка, которая будет доживать свой век на этом посту. Но всем будет заниматься, да, тот кагал, который сегодня руководит демократической партией, вот, и всеми этими процессами, которые мы ассоциируем с фамилией Сорос, Билл Гейтс и так далее, и так далее. Они, естественно, свою политику активизируют в направлении России, потому что Россия представляет собой альтернативу по целому ряду направлений, не только в вооружениях, но, например, в области производства вакцины какой-то альтернативной, да, ковиду и так далее, и так далее. То есть тут любую сферу возьми, везде как-то Россия, по крайней мере, является одним из очагов сопротивления. Если не сопротивление, то, по крайней мере, представление какого-то суверенного пути. Да, поэтому нужно ее смести просто с планеты Земля.
Понятно. Интересно, как будет Байден выстраивать китайское направление внешней политики. Но сейчас мы не будем гадать на кофейной гуще. Спасибо вам большое. Генеральный директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин. Прокуратура Латвии направила запрос председателю Европарламента с просьбой рассмотреть возможность отмены депутатского иммунитета члена парламента Европейского от этой Балтийской республики бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщило агентство «Лето», если я правильно, да, ставлю ударение,
да.
Пресс-секретарь прокуратуры Айга Ейдука. Надеюсь, здесь тоже я правильное ударение поставил. Так вот, по ее информации, это необходимо для начала уголовного преследования в отношении Ушакова. Известно, что в середине октября Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии попросило Генпрокуратуру предъявить обвинение Ушакова за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу. Вот такая вот шпионская,
абсолютно,
такая детективная
абсолютно
история.
Абсолютно. Викиликс какие-то совершенно в этой истории проглядывают. В общем, устройство нашли в ходе обысков, которые провели в офисе и дома у Ушакова в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным транспортным предприятием «Рига Сатиксме». Политик ранее сообщил, что было обнаружено вот это самое самодельное записывающее устройство, которое вот так вот валялось где-то на полках среди сувениров, различных подарков. И он отметил, что обнаружение этого предмета вызвало у него удивление. Мягко говоря, здесь можно спросить, а может быть подбросили?
Подбросили, да, обычно.
Возможно.
Говорят.
Вот, значит, в апреле 2019 года министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрий Спуц заявил об отстранении Ушакова, было распоряжение от должности мэра Риги, который тот занимал почти 10 лет. Позже Ушаков отверг все обвинения в свой адрес, обжаловал решение о своем отстранении в суде и потихонечку избрался депутатом Европарламента по итогам выборов, которые проходили в мае прошлого года. И официально подал в отставку с должности столичного градоначальника. И вот сейчас еврочиновники и евросиловики, похоже, решили докопаться до политика уже по-серьезному. Ушаков расплачивается за свою лояльность Брюсселю, говорит политолог Дмитрий Юрьев.
Человек, уважаемый в Риге, представитель русского населения, это не большинство, но ощутимая часть жителей Риги. Самое важное, что надо отметить, это предельно лояльный европейским властям и европейским стандартам человек. Нила Ушакова обвиняли очень многие русскоязычные жители Латвии, граждане Латвии, в том, что он не очень резко заступается за их позиции, в том, что он слишком сильно идет на компромисс с латвийскими властями, что он уклоняется от прямой защиты интересов попираемых прав граждан Латвии русского происхождения. Так вот, то, что сейчас происходит, показывает, все это бесполезно. Нельзя искать с хищниками компромисса, нельзя идти на поводу у тех, кто хочет кушать, и кушать хочет прежде всего тебя.
Любопытно, как на самом деле сейчас изменится риторика Ушакова. В июне прошлого года он называл обнаруженное у него устройство подделкой серии кружка юных любителей электроники. В Латвии приобретение, хранение и использование вот подобных устройств под запретом для физлиц. Если они докажут ему, что Ушаков где-то купил его за свои деньги, чеки предъявить и всего прочего, в общем, не отмахаться. Латвийское законодательство достаточно сурово, и таким образом тюремное заключение на срок до 2 лет или крупный штраф может, в общем, сулить господину Ушакову. Это самое дело выведено в отдельное производство о коррупции в компании «Рига Сатиксме».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Очень любопытное известие. Специалисты НАСА нашли молекулярную воду на поверхности Луны. Такие данные были получены со спектрометра стратосферной обсерватории, который был установлен в летящем в стратосфере самолете. Об этом пишут профильные СМИ. Я бы хотел, Кирилл, если ты позволишь, добавить, что ведь НАСА и Европейское космическое агентство, по-моему, Индия и Китай, и даже Япония периодически посылают на Луну такие непилотируемые аппараты, да, пилотируемые миссии. Это довольно серьезная работа. Но вот Россия, к сожалению, в этой деятельности не участвует. А американцы хотят вернуть на Луну человека примерно году, по-моему, к 2028. К 2028 идут очень серьезные исследования на эту тему. Если будет найдена вода, которая может раскладываться там на водород, на кислород, это значит, что длительные миссии будут обеспечиваться за счет ресурсов самой Луны. Это очень важная история, на самом деле.
Абсолютно. И Луна тогда становится перспективно достаточно важной транзитной историей для, соответственно, других целей. Так вот, исследования подтверждают наличие спектральной сигнатуры воды, не характерной для других гидроксильных соединений. В общем, телескопу Софии удалось рассмотреть молекулы воды в кратере Клави, одном из крупнейших кратеров на поверхности Луны, который, видимо, с Земли. В НАСА отметили, что открытие говорит ни много ни мало, что вода может распространяться по лунной поверхности, ее местонахождение не ограничено только холодной, темной частью Луны. Достаточно большая, вроде бы как громкая новость, и мы попросили ее прокомментировать ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта.
Для космической отрасли, если это будет подтверждено, конечно, это много чего значит. Есть идеи, и эти идеи на самом деле получают подтверждение, использовать воду в качестве источника получения ракетного топлива. То есть, если у вас есть еще электричество, пожалуйста, можно получить, солнечных батарей, ну, или реакторов, то, пожалуйста, разлагая воду на кислород, водород, получаем вот те самые замечательные компоненты ракетного топлива. На самом деле, конечно, вот первое такое сообщение, это еще не означает, что вот все это подтвердится полностью, но на самом деле это будет способствовать, ну, новым исследованиям Луны, которые вот как раз в ближайшее время возобновятся, да, после длительного перерыва.
Другое дело, что вот еще одна часть российских ученых указывает, что подобное же открытие было сделано аж в 2009 году российским прибором ЛЭНД, созданным в кооперации с США и установленным на американском лунном спутнике ЛРО. В общем, наверное, в этой связи в нынешней новости США ничего такого вроде бы и нет.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Составлен топ-25 величайших фигуристов всех времен. В него попали Евгений Плющенко и Ирина Роднина. Всего 6 россиян.
Это версия американского портала Yardbarker. В списке оказались также двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, двукратный олимпийский чемпион Екатерина Гордеева Сергей Гриньков, двукратный серебряный призер игр Евгения Медведева, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Ну и, как-то отметил госпожа Роднина. И вот как призер олимпийских игр в танцах на льду продюсер, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал. Он говорит, что в этом списке определенно не хватает нескольких советских и российских звезд.
Все очень достойные люди. Но как любой список, как любой рейтинг, это всегда очень субъективно, потому что, конечно, я уверен, что в этом списке должны быть и Людмила Пахомова с Александром Горшковым, и Наталья Бестемьянова с Андреем Букиным. Уникальная пара, там, Грищук-Платов, и, конечно, там должен быть и Алексей Ягудь. Поэтому, конечно, это все очень субъективно. Ну, хорошо, мы всегда гордимся, но у нас наших героев гораздо больше. И Белоусова, Протопопов, имена, которые по-настоящему должны входить во все списки.
Ты знаешь, все-таки, ну, здесь топ-25, да, всех, мне кажется, не включить. Но чтобы мы были объективными, давай все-таки упомянем еще, что в этот же рейтинг включены четырехкратный чемпион мира Курт Браунинг, это Канада, серебряный призер игр Патрик Чан, Канада, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, Япония, двукратный призер Олимпиады Мишель Кван, США и так далее, и так далее. То есть там еще много людей.
Да, украино-немецкая олимпийская чемпионка Алена Савченко и так далее, и так далее. Но смотри, что интересно говорит Мария Бутырская, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании. Она говорит, что только можно посмеяться. Абсолютная чепуха. И тот, и другой спортсмен, и Загитова, и Ягудина, кого не хватает, полагает Бутырская, должны быть обязательно в рейтинге, потому что они оба велики. А я бы добавил, что нужно составлять список, ну, во-первых, его расширить, как минимум до 100 человек.
Ну, хотя бы 50 уже.
Во-вторых, да, прописать критерий. Кто, почему, как. А то сейчас получается, что вот, ну, американцы составили, да, сидят русские здесь, да, и критикуют. А вот нам наших мало, да. Ну, русские составят, американцев будет мало, составят люди из Канады, будет, соответственно, французов мало.
Ну, это то
мало,
же самое, как с рейтингом вузов, рейтингом там демократии в странах. Это все очевидно. Всегда есть доля субъективизма, да, в такого рода топах.
6 из 25, это на самом деле четверть. Здесь тоже, в общем-то,
ну, неплохо. Нет, прилично, прилично все равно. Ну что ж, спасибо большое. Последние новости, все самые важные события в эфире «Радио Спутник» обсуждали Илья Харламов и Кирилл Гришин.
И Кирилл Харламов, да, спасибо.
Это мы так ошиблись.
Диаграмма дня на радио «Спутник».